Лия Редмонд Чанг. Юные королевы. Цена величия, славы и власти. Пролог. Девочка, сжавшись от ужаса, пряталась под одеялом. Ее маленькое тело было укутано в черное облачение монахини Бенедиктинки. Шапочка покрывала торопливо остриженные волосы. Вдалеке нарастал шум. Шаги звучали все ближе. Девочка в своей келье ждала неизбежного. Здесь, под защитой каменных стен монастыря Мураты на Виа Джебеллино, что в северной части Флоренции, она провела множество ночей. Мощные деревянные ворота монастыря отделяли уединение монахинь-послушниц от суеты и волнений светской жизни. Монастырь Мураты был прибежищем благочестивой молитвы, душевного покоя. Однако ранним утром 20 июля 1530 года 11-летняя Екатерина Медичи испытывала только ужас. Екатерина не была ни монахиней, ни послушницей. В монастыре Мураты девочка жила как гостья, фактически заложницей Республиканского совета, правившего Флоренцией. Еще накануне вечером, факелами освещая себе дорогу, к воротам монастыря подошли возбужденные, решительно настроенные солдаты и чиновники совета. 3 года назад, в 1527 году, совет вырвал власть над городом из рук семейства Медичи. Однако теперь республиканцы теряли ее. Папа Климент VII из рода Медичи осаждал Флоренцию при поддержке короля Испании и императора Священной Римской империи Карла V. Запасы продовольствия в городе подходили к концу, горожане бунтовали, а совет исчерпал свои возможности. Все за исключением последней. Той августовской ночью советники явились на Виа Джебеллино за маленькой заложницей, надеясь вынудить папу Римского отвести войска от Флоренции. Совет не предполагал сопротивления монахинь. Однако бесстрашные сестры отказались отворить монастырские двери. Прошла едва половина ночи, когда чиновники потеряли терпение. Кто-то отдал приказ солдатам, и через несколько минут ружейный огонь разнес в щепки створку деревянных ворот. Войдя в монастырь, секретарь совета Сильвестра Альдебрандини и его люди угодили в плотное кольцо монашеских облачений и покрывал. В попытке не позволить солдатам продвинуться дальше, монахи не падали на колени, бросались на землю, обливаясь слезами, читая молитвы, умоляя и возражая. Однако на рассвете Альдебрандини прорвался через заслон и начал обыск. В конце концов, в маленькой келье в самой глубине монастыря он нашел, кого искал. Альдебрандини вытащил Екатерину из постели. Должно быть, Екатерина представляла собой ужасное зрелище. Измученная, испуганная девочка в мятом монашеском одеянии. Однако, если он ожидал покорности, то ему пришлось разочароваться. Екатерина проявила неожиданную твердость и выдержку, которые станут ее спутниками во всей последующей жизни. Одна монахиня назвала эти качества несгибаемым и мощным духом. Задолго до того, как солдаты ворвались в ее комнату, Екатерина, совсем еще дитя, решилась на сопротивление. Десятки лет после тех событий монахини Мураты рассказывали историю ужасной ночи, передавая ее из уст в уста, создав своего рода легенду. Лишь в самом конце XVI века, в 1598 году, сестра Жустина Николини наконец решила положить ее на бумагу. Записывая монастырскую историю, Жустина уже знала, кем в итоге выросла перепуганная маленькая девочка. Родившись во Флоренции, Екатерина стала французской королевой-консортом, неофициальной правительницей Франции, одной из самых могущественных женщин в Европе. Екатерина прожила незаурядную жизнь в очень непростые времена. Она вышла замуж за человека, который стал королем Франции совершенно неожиданно. Она оказалась свидетелем того, как в Европе нарастала протестантская реформация, видела, как Францию раздирают религиозные и политические конфликты. Она заключала мир и объявляла войну. Она родила детей. Некоторые из них выжили. некоторые умерли. Ее сыновья становились королями, не успев выйти из детского возраста. И она вставала рядом с ними, когда они несли тяжелое бремя королевской власти. Она роняла слезы печали, расставаясь с выходившими замуж дочерьми. Когда они тоже становились матерями, Екатерина утирала слезы радости. Екатерина Медичи изменила облик Франции, создавая сады, сооружая замки, устанавливая памятники. Всегда одетая в черное, она стала символической фигурой, известной всей Европе просто как королева-мать. Однако и Франция изменила ее. Еще не достигнув юности, Екатерина овладела французским языком и традициями страны как родными. Даже ее имя изменилось. С итальянского «Катерина» на гальское «Катерин». Она научилась уважать родовую знать Франции и ценить собственные древние французские корни, хотя так иногда и не смогла заставить других забыть о ее менее знатных итальянских предках, по крайней мере, до конца. Девочка, которая станет Екатериной Медичи, королевой матерью Франции, получила свою корону практически случайно, и взлет ее был совершенно поразительным. Однако истинный масштаб, обретенный ее власти, поражает куда сильнее. Екатерина пришла к своим вершинам, совершая тщательно выверенные шаги, твердо веря в собственное право, защищая своих детей и королевство. Она боролась за власть, чтобы вытащить Францию из трясины войны, и стойко держалась перед лицом любых вызовов. Почти 30 лет Екатерина Медичи, по сути, правила Францией. На протяжении всего ее правления в статусе королевы-матери противники раз за разом стремились ограничить ее жизнь домашним очагом и заботой о детях. Однако Екатерина твердо знала, что ее место рядом с королем, ее сыном. Прежде чем стать королевой-матерью, Екатерина Медичи стала королевой-консортом Франции, послушной долгу супругой короля Генриха II. Их брак продлился больше 25 лет. Пока летним днем 1559 года ужасный несчастный случай не унес жизнь Генриха. Погрузившись в глубокий траур, Екатерина облачилась в черное и задержала возле себя старшую дочь Елизавету Валуа, только что вступившую в брак с королем Испании Филиппом II. С ними вместе скорбела Мария Стюарт, красавица королевы Шотландии, невестка Екатерины. Так при одном дворе оказалось сразу три королевы. Екатерина, теперь королева-мать, Елизавета, королева Испании, и Мария, новая королева-консорт Франции. Столкнувшись с неопределенностью и страхом, которые всегда окружают кончину короля, они как могли ободряли друг друга. Две совсем юные и одна средних лет женщины объединились в общей печали. Екатерине, Елизавете и Марии уход короля Генриха принесет завершение прежней жизни. Больше 10 лет они жили во Франции, объединенные узами крови и брака, общностью, дружбой, любовью и дочерней почтительностью. Однако смерть короля Генриха определит для них новые роли, отяготит другими политическими обязанностями, подтолкнет к иным союзам и представлениям. Довольно скоро их пути разойдутся. Екатерина в конце 1559 года оставит родной дом, начав жизнь испанской королевы. Вскоре после ее отъезда, в 1561 году, Мария вернется в Шотландию, чтобы править своим королевством. Екатерина останется во Франции и будет опекать сына, десятилетнего короля Карла. Это расставание с Францией, друг с другом, со счастливым детством Елизаветы и Марии, с радостным материнством для Екатерины, решительно изменит их отношения на всю оставшуюся жизнь. Екатерина, Елизавета и Мария были одной семьей и глубоко знали друг друга как сестры, дочери и мать. Даже в разлуке они какое-то время любили и уважали друг друга, пока политические обстоятельства не подорвали их отношений. Однако даже впоследствии они никогда не отказывались от уз родства и долга. Мария всегда будет называть Елизавету сестрой. нежно думать о ней, как об одной из самых дорогих подруг детства. А Елизавета разделит эти воспоминания. Долгие годы после отъезда из Франции Мария будет называть себя дочерью Екатерины, и королева-мать будет платить ей той же монетой. В нашей книге «Молодые королевы» прослеживаются судьбы Екатерины, Елизаветы и Марии на протяжении двух десятков лет. Изложение трех этих биографий как единой истории дает возможность проявить модели отношений женщины-власти, которые можно упустить или недооценить, если рассматривать каждую из них по отдельности. Екатерина, Елизавета и Мария правили в разных королевствах и были вынуждены следовать различным традициям, культурам, языкам, религиозным обрядам и ожиданиям. У них были абсолютно разные характеры, им приходилось вставать перед разными трудностями. Однако их жизнь во власти намного сильнее определялась принадлежностью к женскому полу, чем культурными особенностями их стран. И в этой тематической симметрии их судьбы повторяют друг друга. Отражающие их жизнь документы — личные письма, дипломатические послания, доклады, воспоминания, стихи, наброски, записные книжки, протоколы и портреты — раскрывают женскую сущность королев, позволяют узнать об их дружеских отношениях и приступах ревности, проследить за их обучением и любимыми развлечениями, взглянуть на их детские капризы и психологические особенности. Например, склонность к упрямству или озорству. Мы узнаем об их горячем стремлении к замужеству и опасениях по этому поводу, волнениях периода созревания, любви к мужьям и матерям, обидах. В документах раскрываются, конечно, и конфликты лояльности, и личные страхи. Мы начинаем понимать этих женщин так, как они сами понимали друг друга. Три сложные личности с собственными достоинствами и недостатками, их сосуществование со всеми их ошибками и слабостями. Екатерина, Елизавета и Мария были королевами стран, прочно вплетенных в политическую сеть ренессансной Европы. Их правление определили потрясения, изменившие Европу во второй половине XVI века, когда между католиками и протестантами разгорелась война, а браки, рождение и верность родственным узам двигали фигуры на шахматной доске. Угроза войны и страх перед восстанием заставили их в самые юные годы взвалить на плечи политическую ответственность, которая устрашала женщин вдвое старше. Едва достигнув брачного возраста, они произносили свои обеты и уезжали в чужие страны, понимая, что могут никогда больше не увидеть своих родных. Их тела страдали от беременности и родов. Бремя династического брака впечатывалось в их плоть. Их мучили тревоги и уныние. Однако они играли предписанные им роли как публичные, так и скрытые от глаз. Они испытывали надежды, мечты, желания и сожаления. Желания и сожаления, которые формировали эпоху Возрождения не менее, чем любой эдикт, сражение или коронация. Прослеживая переплетенные судьбы Екатерины, Елизаветы и Марии, эта книга дает более широкую картину власти королев. Совместно эти три женщины представляют нам все варианты статуса королевы эпохи Ренессанса. Правящая королева — королева-монарх, лично управляющая своим королевством. Королева-консорт — супруга правящего короля. И королева-мать — вдова одного короля и мать следующего. В разные времена Мария сыграет каждую из этих ролей. Екатерина — две из них. Елизавета — только одну. Таковы были лица и маски королевы в Европе XVI века. В отличие от короля, статус королевы и объем ее власти определялись обстоятельствами. В Средневековье и в начале нового времени нормой были короли-монархи. Женщины правили лишь изредка. По крайней мере, теоретически король занимал главное место в королевстве, и его власть, исключая государственный переворот, продолжалась до конца жизни. Пока король был жив, он не подчинялся никому, кроме Бога. Положение королевы было гораздо более нестабильным, Роли женщины менялись в течение ее жизни, и ее власть внутри этих ролей изменялась, пребывала и ослабевала. В Европе эпохи Ренессанса, конечно, не только Екатерина, Елизавета и Мария имели власть. Напротив, они жили во времена, когда женщины правили многими европейскими королевствами, как монархини или регенты, в небывалую эру женского правления. Отчасти вследствие религиозных и политических конфликтов в середине XVI века женщины расширили пределы своей политической власти далеко за границу того, чего от них обычно ожидали. Женщина, все та же Екатерина Медичи, практически создала политическую роль королевы-матери, наполнив ее беспрецедентными полномочиями. Даже молодая женщина, такая как Елизавета Валуа, ограниченная в своих правах и возможностях вынашиванием детей в роли королевы-консорта, обнаружила, что может оказывать влияние на принятие политических решений, по крайней мере, тайными и косвенными путями. Однако положение королевы на троне все еще было ненадежным. Это утверждение справедливо как в отношении правящей королевы, так и в отношении королевы-консорта. Хотя королева-монарх, такая как Мария Стюарт, королева Шотландии, обладала той же земной властью, что и король, власть, теоретически пожалованную Богом, в культуре глубоко укоренившегося женоненавистничества она не могла преодолеть ограничения, налагаемые на ее пол. В монархиях XVI века от всех верно подданных ожидалась забота о стабильности королевства, безопасности монарха и охране его власти. Жертвы ради королевства приносили не только женщины и девушки. Ради монарха и королевский отпрыск мог стать заложником. Ради благополучия королевства даже король мог столкнуться с необходимостью принимать болезненные решения. Тем не менее, в культуре, где женщин считали уступающими мужчинам и физически, и интеллектуально, принадлежность к женскому полу ограничивала и подрывала власть правящей королевы, даже саму ее ценность для государства. Это обстоятельство приближало ее положение на троне скорее к королеве-консорту, чем к королю. Ни одно королевство не радовалось, понимая, что женщина обладает королевской властью, хоть восседая на троне, хоть влияя на короля. Вступление женщины на престол свидетельствовало об уязвимости королевства и для внешних врагов, и для мятежников. Связанная с женским полом слабость стала особенно сильной помехой в XVI веке, поскольку реформация ставила под вопрос и непогрешимость римско-католической церкви, и священное положение монарха, все принципы, прежде составлявшие основу общества. В период религиозных волнений могло ли выжить королевство, управляемое ребенком или женщиной? Могла ли уцелеть сама монархия? Женское правление вызывало настоящее смятение. Если король-мальчик мог вырасти в мужчину, то женщина на троне не могла перестать быть женщиной. Разумеется, пол определял судьбу Екатерины, Елизаветы и Марии с момента их рождения. Знатные девочки, пережившие детство, должны были выходить замуж и рожать детей. Именно для этой династической задачи их растили. Перспектива плодовитости формировала ценности юных аристократок и превращала их в валюту честолюбивых правителей и семей. Екатерина, Елизавета и Мария прожили очень разные жизни, объединенные одной этой истиной. Их тела превратились в символический капитал, отправленный за границу, залог мира, альянса, богатства или господства. Главная обязанность королевы перед своим государством состояла в рождении детей. Королевство нуждалось в наследниках. Ни одна королева-консорт или женщина-монарх не могла уйти от этого факта. Само выживание королевы при дворе зависело от ее успехов в деторождении. Королева-консорт, как Екатерина или Елизавета, родившая ребенка, укрепляла собственное положение и получала содержание, особенно если она родила сына. Бездетная королева рисковала получить развод. Королева-монархиня, как Мария, родив, обеспечивала своему королевству продолжение династии. Тем не менее, в течение беременности и родов она подвергала опасности и собственную жизнь, и свое королевство, поскольку в те времена уровень материнской смертности был высок. Как признавала Мария с иронической усмешкой, даже успешные роды могут создать риски для правящей королевы и подготовить почву для ее смерти. Именно в период гражданских и религиозных волнений в Европе XVI века репродуктивная роль королевы стала обязательной. Способность королевы рожать детей давала возможность мирного продолжения династии и правления, укрепляя мировой порядок, как его понимали в эпоху Ренессанса. Судьбой скорее являлась биология, чем родословная. Таким, следовательно, оказывался парадокс королевы. Источником и ее силы, и ее величайшей слабости было ее лоно. Екатерина, Елизавета и Мария, все трое старались проложить свой путь в обозначенных им границах как можно надежнее и аккуратнее. Создавая своды законов, управляя советами и дворами, они также пользовались умениями и средствами, отточенными необходимостью за многие годы. Елизавета рассчитывала на свое природное дружелюбие и мягкость, дипломатические таланты и советы матери. Мария полагалась на обаяние и красоту, наряду с глубокой убежденностью в своем праве по крови. Екатерина сделала своей сильной стороной материнскую любовь. Проницательная и разумная, она в одинаковой мере научилась и приказывать, и умиротворять. Она много пользовалась помощью других женщин, за годы правления создав целую сеть помощниц. Екатерина Медичи осознавала силу театральных приемов и владела ораторским искусством. Еще в юности она отточила навык чувствовать обстановку, практически всегда ощущая, что хотят услышать влиятельные люди. Екатерина начала учиться этому с самого детства. В отличие от своей дочери и невестки, ей пришлось прокладывать свой путь в мире с самых ранних лет, когда она еще была Катерина, хрупкая маленькая девочка, непорочная и безгрешная, как писала сестра Жюстина, вспоминая августовское утро 1530 года, когда за нею пришел секретарь Совета Флорентийской Республики. Маленькая Екатерина была великой ценностью. У нее были серьезные связи. Римские папы, короли и герцоги, которые вложились в ее будущее. Однако перед Альдобрандини в монастыре Екатерина стояла совершенно одна. Она думала, что он пришел ее убить. «Маловато для своих лет», — отметил как-то один посол. Наверное, Альдобрандини возвышался над ней, как великан. Девочка пыталась спрятаться, отрезав волосы и облачившись в одеяние монахини. Слабая детская попытка провести взрослого мужчину. Альдобрандини не поддался на уловку. Тем не менее, в тот самый момент Катерина обнаружила, что не окончательно беззащитна. «Скажите этим солдатам, мои отцы, сеньори», — кричала она Альдобрандини, «что я хочу стать монахиней и остаться здесь навсегда с преподобными матушками». Альдобрандини взглянул на ее монашескую рясу и приказал сестрам одеть Катерину в ее обычную одежду. Никто не тронулся с места. В ярости Альдобрандини схватил Катерину, прорвался обратно на улицу и посадил ребенка на лошадь. Девочка по-прежнему отказывалась сдаваться. Когда Альдобрандини вез ее по улицам Флоренции, Катерина рыдала и громко молилась, выкрикивая, что ей всего 11 лет, и она не понимает, почему Господь и небеса сделали ее такой важной и наделили королевской судьбой, если она умрет жестокой смертью. Где-то по пути Альдобрандини начал смягчаться. Возможно, детские слезы затронули какие-то струны в глубине его души. Может быть, он почувствовал нечто вроде восхищения отвагой маленькой девочки, готовой сопротивляться ему, несмотря на гвардейцев и оружие. Она проявила исключительное присутствие духа. Не исключено, что и преданность монахинь, объединившихся против него, показалась ему знаком, что Бог на стороне Катерины. Все это тронуло секретаря совета Альдобрандини. В монастыре Мураты он стал свидетелем истинной неустрашимости. Альдобрандини обещал Катерине, что ей не причинят вреда, и она вернется в Мураты не позднее, чем через месяц. Он сдержал слово, хотя события развивались не в пользу республики. Всего через неделю, 12 августа 1530 года, Совет Флоренции сдался папе Клименту VII, и флорентийцы отвезли Катерину обратно к монахиням, которые приняли ее с распростертыми объятиями. Она говорила, что никогда не забудет доброты и отваги, проявленных ради нее. Сестра Жюстина писала, что сестры очень ее любили. Катерина была глубоко благодарна за эту любовь и всю свою жизнь посылала дары в монастырь Мураты. Много лет спустя Жюстина гордилась всем, что королева-мать Франции подарила сестрам. Папа Римский Климент VII, несмотря на свою репутацию, не пощадил республиканский совет. После того, как папа вернул власть роду Медичи и их помощникам, 6 членам совета отрубили голову, а других подвергли пыткам и изгнали из города. Альдобрандини не тронули. Ему тоже вынесли смертный приговор, но Катерина вмешалась и потребовала, чтобы казнь заменили на ссылку. Она простила Альдобрандини.
Сын Альдобрандини Ипполито, родившийся много позже, в 1536 году, в 1592 станет папой римским Климентом VIII. В 1598 году, когда сестра Жюстина составит свою хронику событий, Климент VIII все еще будет занимать папский престол.
В конце концов, он проявил к ней великодушие. Я никогда не видел человека ее возраста, который бы так остро понимал хорошее и дурное отношение к себе. Написал о девочке один французский дипломат, ощутивший силу ее характера. Катерина никогда не забывала зла, но могла вознаградить даже за малую талику доброты. В 11 лет она осознала, что имеет голос. Она узнала, что люди будут ее слушать. Катерина убедилась, что великодушие тоже дарует власть.